Вот какие действительно основные вопросы сейчас стоят перед нами? Перед кем нами? Перед церковью? А церковь что это такое? Патриарх? Да нет. Синод? Ну, зачем же так? А, архиереи, наверное, все, правда, все собрания? Ну, что же так сужать? Что ж такое церковь-то? Вы знаете, мы очень часто пользуемся словами, терминами, которые могут носить весьма и весьма разные значения. Вот столько, знаете, как гармошка, до чуть-чуть, кажется, еще играют чуть-чуть, до полного размаха. Так и здесь то же самое. Очень часто мы под церковью действительно разумеем не что иное, как про церковное управление. Говорит, церковь сказала, церковь приняла такое-то решение, церковь заняла такую-то позицию. Но вы же понимаете, что в данном случае речь идет о руководстве церковном. Да, оно должно выражать, должно, руководство, должно выражать, если хотите, мнение, лучше убеждение или ту истину, которая должна возвещаться именно церковью как таковой. Но по-разному бывает. Вы знаете, сейчас, в наше время, так называемое экуменическое время, когда кого только церковью или что только церковью не называется, Господи, Боже мой, да любое маленькое какое-нибудь общество, которое неизвестно, что проповедует, это уже, говорят, церковь. И сколько их церквей таких? Я как-то спросил однажды, где-то в той же Америке, спросил, говорю, у вас десятки. Говорит, ошибаетесь, сотни. И все церковь. Так что в данном случае, о чем будем говорить, это очень важно. Церковь, что это? Любое образование, любое учреждение, которое называется церковью, или любое руководство. Я думаю, что поскольку у нас такой вопрос поставлен, вызовы церкви, то, наверное, под церковью мы хотим в данном случае понимать то истинное явление, о котором сказал Христос: «Созижду, создам церковь мою». Создам. То есть источник абсолютный. Здесь уже нельзя ограничиться какими-то, знаете, элементарными соображениями. Так вот, церковь лучше всего, если уже так определять, самое лучшее определение, но оно требует объяснений. Это апостол Павла, который сказал «тело». Однажды я пришел на лекции, подходит студент, говорит, Алексей Ильич, можно мне не быть на лекции? Я говорю, а что такое? У меня зуб болит. Я говорю, странно, но он же болит, не вы же болите, ну пусть он болит, а вы-то что? Он только улыбнулся. Что такое тело? Вот иголочкой, ткни вот тут, ой, я весь подпрыгиваю. Так всего одна клеточка только, маленький укольчик. Же какое великое определение! Это тело, живое тело, в котором действительно малейшая клеточка, она ощущается всем телом, и все тело ощущает малейшую клеточку. Что же это такое за единство? Насчет вот мы все биологи, да, органическое единство мы знаем, биологически, что такое тело? Вот так. Укололи, все подпрыгнули. А что же в плане том, о котором сказал Христос? Он говорит, тело. Какое же единство этого тела? Просто так иногда говорим, единство веры. Какую веру? Ну, и вот тут богословы, ну, извините, да, тут вам наговорят, что такое единство веры. Столько, что вы скажете, ой-ой-ой, другой раз, поменьше, слишком много. Но на все эти определения скептики, к которым я отношусь, отвечают, так бесы лучше всех вас, богословов, всех вместе взятых, в мире всех, которые от начала были и будут. Любой бесенок знает лучше, чем вы. Почему? Он все там видит. Мы верим, он там, он знает. Вот это да! а он знает то, о чем мы, кажется, только верим или подразумеваем, или сомневаемся даже. Значит, о каком же тогда единстве говорит апостол, когда сказал, церковь есть тело Христово? Это не просто единство веры. Не просто знать всю эту Библию наизусть, что-то другое. И вот есть, как мне кажется, наилучшее определение, что такое церковь. Вот как единство организма, так церковь есть то духовное единство всех тех людей, духовное единство всех тех людей, которые живут ничем иным, как единым стремлением жить по Евангелию, идти по пути Христа, быть подобным Ему, как Он сам сказал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Это идеал, но он велик, но он и прекрасен. Не дай Бог, когда идеал не выше моей головы. Тогда все пропало. А на самом деле это сейчас одна из самых главных проблем. И главный вызов к церкви, чтобы церковь оказалась выше, а не ниже. Не на уровне мира. Одна из серьезнейших проблем настоящего времени перед церковью, то есть перед вот всеми теми, которые духовно действительно едины. Вы знаете, в церкви разные люди. Кому нет никакого дела до Евангелия, до каких там заповедей, да я и так знаю все. А есть, которые стремятся. Понимаете, вот есть живые люди, которые стремятся. А есть, которые, кажется, да все мы знаем, а что нам еще нужно. А в Апокалипсисе, что мы читаем у Иоанна Богослова? Он обращается к Лаодикийской церкви, ну, к епископу, конечно, он обращается, к главе церкви, ну, к церкви, так? К нему и в его лице к церкви. Вы знаете, интереснейшие слова произносит. Поскольку ты не холоден и не горяч, извергну тебя из уст моих. Верующий – верующий, архиерей – архиерей, и все собрание верующих – да. Извергну тебя из уст моих. За что? За то, что ты не холоден и не горяч. Я пришел, поставил свечку, подал бумажку поминания. Подошел к батюшке, сделал небольшой отчет о проделанных грехах. Правда же, неплохо. Так? Потом подошел к чаше, причастился. А что еще нужно? Слушайте, а что еще нужно? А живу? Ну, как все живут, так и я живу. Не холоден и не горяч. Это, думаете, церковь? Нет. Церковь – это единство, духовное единство всех тех, я говорю, всех тех. А кто? Никогда вы не узнаете, потому что каждого внутри, в душе его. Единство всех тех, кто хочет, стремится быть действительно христианином по существу, по Евангелию. Не думайте чего-то там высокое и пренебесное, нет. Просто по Евангелию. А что такое просто по Евангелию, если сказать? Это быть, просто жить по христианской совести. Даже быть честным. Христианин кто такой? Это честный человек. Прежде всего. Даже более того, я хочу сказать, даже если он еще не слышал ничего о Христе, и он еще никогда ничего не знал и не понимал, честный человек, я скажу, он уже ближе к Христу, чем который называет себя христианином, и крещенный, и миропомазанный, я не знаю что, а живет бесчестно. Так вот, мы, по-моему, извините, вот так вот и слушайте богослову. Говорят, говорят, пока там дойдешь до сути дела. Но мне хочется сказать, о какой церкви идет речь, какой церкви вызов и как, и кто такая церковь, которая может ответить же нам? Так вот, такая церковь – это единство духовного порядка. А что такое духовное единение, мы знаем, как вот, ну, вот друзья какие-то большие. Мы знаем, они говорят, ну, едины просто. Вот же это вы духовного порядка. Устремлены, хотят, приняли решение быть христианами. Интересно, кто встречал у нас таких людей, кто принял решение жить именно теперь по-христиански? Жалко, окрестили в детстве, и все в порядке. А вот если, когда церковь начиналась и жила, кстати, 800 примерно лет, вы слышите, только на 9-м столетии стали уже крестить всех детей, все в порядке. Никаких обещаний, никаких обетов. Там дяденька или тетенька читает эти обеты, символ веры. А он, младенец, ничего не знает, вырастает, живет, и кто он? Вы знаете, Блез Паскаль всем нам до того же хорошо известный. Ну, все мы с ним гоняли чаи, конечно. Ну, что вы с Паскалем не гонять чаи? Это же невозможно. Писал. Вот церковь-то в первые столетия, а какие первые? Почти 800. Для того, чтобы вступить в церковь, надо было это доказать своей жизнью, раз, то есть нравственным поведением. Прежде всего, доказать прямо надо, чтобы все видели, ты действительно, ты человек порядочный, примерный. Потом, оказывается, надо было узнать, а что это такое христианство? Узнать, а что это такое? Потом, понять, а что это такое креститься? А для чего это? А зачем это? А для чего это? И это понять. И уже только затем этот человек, понявший это, узнавший это, что такое христианство, и прямо явно показавший пример человека настоящего, замечательного человека, он давал обещание жить по-христиански и принимал крещение. Он вступал в церковь. Как вам это кажется? Не правда ли? Не замечательно ли это? Не так ли нужно? Все те, кто в советское время жили, а кто не жил, может прочитать, вступать в партию. Интересно, младенцев там в партию принимали, нет? Чтобы стать членом партии, что нужно? Сначала кандидат, да еще посмотрим. А если ты еще что-то такое проштрафился, и не думай, ты членом партии не будешь даже. Ой, как было бы здорово, представьте себе, если бы так принимали в церковь. Кстати, один из вызовов церкви, один из вызовов, очень серьезных вызовов. Какой? Что сейчас, не знаю, в России столько христиан, ну, не перечислить, которые себя запишут православными, а в церковь ходят, ну, не знаю, ходят 5%, нет, слишком много, 3%, ну, не знаю, ну, 1%. Один из вызовов. Какой? Мы очень многое превращаем в чистую форму, формальность. И такое самое главное – вступление в церковь. И это же должно, вы знаете, быть каким событием? Вот с моей точки зрения, крещение – это должно быть великим событием в жизни каждого человека. Но какое крещение? Сознательное. Сознательные, с пониманием, что это со мной делают, и зачем я это делаю, и кем я должен теперь быть. Вот один из вызовов, перед которыми стоит кто? Вся церковь, то есть все мы, считающие себя верующими, ну, надеюсь, верующие, конечно, в том числе и церковное руководство, конечно, все, Вот один из вызовов. Что сделать, чтобы действительно все те, кто являются членами церкви, действительно были именно членами сознательными, не какими-нибудь, понимающими, если хотите, сдадут экзамен и скажут, что такое крещение, зачем оно нужно, и что такое «я верю во Христа». Что это такое? Ух, как это было бы здорово! А вы знаете, насколько было бы меньше членов церкви? В 10 раз? Не знаю. В 20? 50? Чуть ли не в 100. О, но это была бы церковь. Один из самых тяжелых вызовов в настоящее время для церкви, я беру в каком понимании? И для всего нашего, вот всего тела, как говорят, церкви, всех верующих и руководства церкви и так далее. Одна из серьезных проблем и является действительно вызовом, является следующее, о чем я хочу сказать. Это очень интересно. Вы знаете, в самом начале церкви апостолы, все, а вы знаете, какой был энтузиазм вначале, продавали даже свои имущества, раздавали бедным, помогали всем нуждающимся. Это был удивительный какой-то порыв, сказать, духа. И сначала все, кажется, было замечательно, идеальная жизнь, а потом начался некий разброд, ропот. Кому-то что-то дают, а кому-то нет. И вы знаете, что произошло? Был созван первый апостольский собор. То есть что значит? Собрались апостолы все. Созвали всех ближайших учеников, которые своего рода тоже являлись апостолами. И было принято великое решение. Решение это носило какой характер? В чем заключалось? Апостолы, то есть, сразу вам говорю, в перспективе это кто такой? Это все будущие епископы, священство, монашество, если хотите, ну и богословы, может быть. Но, по крайней мере, вот, главное, все те, кто получили апостольское преемство, в первую очередь, епископы и священники. Что было сказано апостолами? Нехорошо нам, оставив служение слова, то есть проповедь, заниматься столами. Вы недоумеваете. Знаете, что такое столами? В переводе на современный язык – социальной деятельностью. Социальной, политической деятельностью, какой угодно. Апостолы, то есть епископат, духовенство. Чем же они должны заниматься? Только воспитывать людей. Воспитывать. Объяснять, что такое христианство, что такое таинство, что такое церковь, что такое нравственность, что такое заповеди. Ну, есть же, что такое духовная жизнь. Слышите, чем должны заниматься? Это было принято решение на высшем уровне. Не было ни одного потом Вселенского собора, который по своему уровню мог бы стоять рядом, потому что там были сами апостолы. Решение было принято, зафиксировано в Евангелии, все есть. Нехорошо нам, оставив служение слова, пищись, как там пищись, то есть заботиться, о столах. Знаете, вот незнакомые люди с этим даже не понимают, может быть, не понять могут, какое колоссальное значение имело это решение и к чему привело его полное почти неисполнение. Сначала особенно ярко проявилось это нарушение этого апостольского собора в Риме, в Римской церкви. Особенно после того, как в XI веке Рим ушел вообще от православия. К великому сожалению. Вы знаете, что началось? Церковь, именно церковь, то есть и руководство церковное, весь епископат, и богословы, и священники, и монахи, все занялись чем? И занимаются сейчас социальной деятельностью. То есть решением экономических проблем, экологических проблем, каких угодно, строительства, бедность, богатство, что, ну, в общем, все проблемы, вот эти, те проблемы, которые занимается государство, вдруг церковь бросилась на это и стала этим заниматься. Вот недавно, позапрошлом году произошла конференция в Риме, это была конференция по Амазонке. Ну, там же несколько государств, и порядка сотни, может быть, архиереев Амазонии. И вот они собрались и начали обсуждать проблемы Амазонии. Вы знаете, о чем говорили? Я вот читал, и вы знаете, ну, я просто не могу выразить. Чем угодно, любыми проблемами вот земного порядка, экономика, эксплуатация, неравенство, расизм, дискриминация, транснациональные конференции. И ни слова, вы слышите, епископат, и ни слова о том, а что это такое духовная христианская жизнь? А есть ли какие законы духовной жизни? Законы физические, мы изучаем природу, все. А духовно есть или нет? Или там полный хаос? Ни слова. Вы можете себе представить. То есть, оказалось, собрались люди, не преемники апостолов. Ну что вы, что вы? А собрались просто какие-то специалисты или псевдо даже специалисты. Потому что далеко большинство из этих епископов вовсе не имеют этого уровня образования, которыми они занимаются. Просто красивые слова. Мы должны любить, мы должны относиться ко всем с равным уважением и достоинством. Мы должны сберегать ресурсы Амазонки, да, и следить за тем, чтобы все не менять климата, не нарушать и так далее. Все. Все. Где же служение слова? Слово, благочестивые слова, никакого научения духовной жизни, никаких проблем духовной жизни, никакого объяснения, ничего. Вы не представляете, конечно, это, я вам скажу. Это один из самых страшных вызовов современности, который, правда, уже на Западе, он уже имеет тысячелетнюю историю. У нас в православии, я не просто говорю в нашей церкви, а в наших православных церквах, этот сейчас захватывает это полностью. Полностью. Почти полностью. Речь идет именно о решении земных проблем. Скажете, а как же быть? Что же церковь должна стоять в стороне от всего этого?
Нет. Не должна.
А как же? Как? На Первом апостольском соборе избрали людей, указали на людей каких? Ни апостолов, ни священников, ни епископов. Нет, нет, нет. Обычных людей. То, что мы называем мирских людей. Вы занимаетесь этими вещами. У каждого своя должна быть функция. У нас объяснение христианства, проповедь христианства. Вы должны осуществлять христианство в жизни, в практической жизни. В чем? В решении всех вот этих проблем мирских, о которых мы говорим. То есть задача церковная какая? Воспитывать христиан, которые бы... Вот принял христианство какой-нибудь человек с замечательными физико-математическими способностями, так? Или другой, с блестящими дарованиями в области экономики. будь ты министром, будь ты дипломатом, будь ты ученым, осуществляй эту деятельность на христианских началах. Вы, вот, которые специалисты в этих областях, вы этим и занимаетесь. Строительством вы занимаетесь. Не епископ, не священник строит, он только руководит. То есть, в смысле, он является, может, инициатором, сказать, вот нужен бы храм, нужен. Но кто пойдет вот в государственные какие-то городские учреждения, чтобы просить всякие разрешения, говорить, где это найти место, получить какие-то льготы, найти какие-то деньги, кто должен? Вот те мирские люди, которые уже специалисты, и они этим занимаются, это их функция. Таким образом, что было бы? Духовенство, оно бы освободилось от этих земных, этих решений, земных проблем и занимались бы действительно бы чем? Самым главным духовным воспитанием человека. В чем оно заключается? В объяснении Евангелия, объяснении нравственных начал евангельской жизни, причем не простом, не от себя, указанием на те примеры и опыты духовной жизни, которые даны нам у великих христиан. Мы их часто называем их святыми, великими святыми. Вот передача опыта этого их святых всем людям, чтобы все понимали, что такое христианство, к чему оно призывает и что оно дает человеку. Вот это один из, я обращаю ваше внимание, один из очень серьезных вызовов, потому что действительно все больше и больше христианство сползает на решение исключительно земных вопросов. Только об этом и идет речь. А посмотрите, кто же будет заниматься нравственным воспитанием? Вы обратите внимание, вот образование. В чем оно должно состоять? В чем должно? В создании образа. А образование и процесс – это все равно, что из матрешки, из деревяшки сделать можно любой образ. Можно дьявольский, можно ангельский. Деревяшка одна. Образование должно в чем же состоять? В том, чтобы прежде всего морально воспитывать учащихся. Где, в каких школах, в каких университетах такие есть предметы такие? Вопросы морали, вопросы даже культуры, именно внешней моральной культуры и морального поведения. Со студентами вот приходится общаться, у нас этого нет. Этого нет. Каждый живет сам, он получает высшее образование, так? И в то же время нравственность может быть какая угодно. Один из вызовов церкви каков? Значит, мы, верующие христиане, не обращаем внимания на эту самую главную сторону человеческой жизни – нравственное воспитание человека, детей. Нравственное воспитание. Все бросились получать образование, набиваем голову. Господи, чего в ней только нет в этой голове. А коснитесь его со стороны нравственной, и люди подчас недоумевают. Как такое может быть? Как человек с высшим образованием? И что он творит? Перевернута система даже образования. Почему? По той простой причине, что христианство само сползает и все большее внимание обращает не на нравственное и духовное воспитание человека, а на решение земных проблем. Кстати, ничего не решает. Церковь ничего решить не может. Вы же понимаете. Решает все государство. Решает светское общество. что задача церкви заключается в воспитании, еще раз говорю, в воспитании человека. Если бы это достигалось, тогда бы на каком бы поприще человек ни находился, на любом уровне, от простого землекопа до министров, так все бы они, если бы они были на начало христианских воспитаны, они бы свою деятельность осуществляли именно на уровне чего? Вот этой честности, христианской честности. Скольких проблем бы не было. Сейчас сколько у нас проблем, которые касаются нечестности? Полно. Столько и знаем всякие случаи, когда люди попадаются с теми или другими, да, так называемыми ошибками. Вот, оказывается, какова ситуация. Основной вызов церкви – это моральное воспитание человека. Как оно осуществляет его? Как? В этом главная задача. Не этими вещами, не землемерами мы должны быть, да, а должны помочь человеку обратить свой взор все-таки немножко туда, к небу. Не материалисты же мы в конечном счете. Человек должен обращать свой взор к Богу. Ибо без Бога я не знаю, какой смысл человеческой жизни может быть. Да никакого просто нет. Пожил и умер. Ну вот так. Эта проблема, вы знаете, насчет вызовов церкви. Очень тут много нюансов, вы сами понимаете. Очень много. Но главное заключается в этом, что, к сожалению, мы, христиане, все, от низу до верху, потеряли самый главный ориентир – воспитание человека. Кого? Детей, школьников, студентов, молодежи. Поэтому у нас, посмотрите, что творится подчас. Какой-нибудь Киркоров на кресте танцует. И ничего. И ничего. Вот это да. И сколько таких? Посмотрите на Первом канале, какие дрязги разбирают. Чей ребенок? Как поделили имущество? Это что такое? Ужас какой! Это научение просто, я не знаю чему. Основное направление нашего внимания, что мы, христиане, могли бы и должны были бы делать. Каждый на своем поприще, на своем пути, чем бы он ни занимался. Основная задача наша все-таки – поднять хоть немножко, оторвать человека от земли, хоть чуть-чуть поднять его взор к небу. Потому что если этого не будет, если церковь не будет всемерно заниматься именно этим, то тогда вы знаете, к чему придет любое общество. Мы знаем, что будет. Без Бога все дозволено, а вседозволенность приведет к полному разрушению и общества, и государства, и мира как такового. Я остановлюсь на этом. Уверен, потому что у вас много вопросов. Уверен, что вопрос. И это должно быть самым главным. А это просто так, я немножечко поговорил, в качестве знакомства с той проблематикой, которая действительно имеет место и о которой действительно стоит, может быть, подумать. Так что, пожалуйста, жду ваших вопросов.
Алексей Ильич, вы давно в православии. Вызовы и нападки на церковь были и раньше. Изменились ли они в сущности или их смысл, в принципе, один и тот же? В чем основное отличие вызовов в современности от вызовов в прошлом?
В принципе, никаких изменений по самым основным вопросам. Сейчас просто развитие так называемого научно-технического прогресса привело к тому, как сказал один из наших великих учителей русской церкви, научно-технический прогресс идет вперед, разрушая все духовное. Да, средств разрушения сейчас прибавилось очень много. они очевидны. Телевидение, уж не говорю радио, да, интернет, театры, реклама. О, появилось очень-очень много средств массовой информации. Недаром один действительно умнейший человек сказал, если вы хотите получить власть над миром, вы должны прежде всего получить власть над средствами массовой информации. В ваших руках будут СМИ, у вас все будет – и золото, и власть. Но обратите внимание, да ничего из себя не представляет какой-нибудь там артист. Голоса-то нет, уже ничего нет же у него. Он кричит в этот микрофон, его усиливают. Но реклама какая. О-о-о! И все. Посмотрите, как сейчас идет сильнейшее воздействие на психику человека. А посмотрите, эти моральные, какие произошли изменения в этой области. Что делается на Западе и что это сейчас грязной волной накрывает нашу страну. Я помню, один из действительных старцев нашей русской церкви, игумен Никон Воробьев, сказал, не дай Бог, если отнимется железный этот занавес, Запад накроет нас всякой грязью. И мы, поскольку не имеем иммунитета, то можем оказаться в плачевном состоянии. Так что современность что внесла только? Внесла она способы воздействия на человека. Конечно, сейчас намного больше, чем в каком-нибудь первом столетии. Представляете, не было телефонов мобильных, представьте себе. Не было телевизора, не было компьютера. Ну, конечно. Так что в этом отношении, да, средства воздействия на человека сейчас стали, конечно, неизмеримо больше, чем когда-то. Но суть-то осталась та же. А какая суть? Борьба добра со злом внутри самого человека. Внутри самого. Посмотрите, что в первом веке творилось. Почитайте апостола Павла. Он пишет, какие были извращения. Он называет все вот эти извращения, которые сейчас, он их все называет, все было. Не было только средств таких же, пропаганды. Сейчас они есть, но постоянно основная борьба идет где? В человеке самом по себе. И главное – совесть или бессовестность? Совесть? А какая? А какая? Мировоззрение. Ой, как много значит. Мировоззрение, это же имеет колоссальнейшее значение. А сейчас попробуйте, спросите, какое у вас мировоззрение? Попробуйте вот так, с микрофончиком. На вас будут улыбаться даже. Что значит мировоззрение? Да какое? Живу и живу. А что еще нужно? Представьте, какой ужас. Человек даже не думает об этом. А что такое мировоззрение? Это решение основной проблемы – смысла моей жизни. Смысла моего, зачем я живу? Вот я, вот, возьмите всю, раз так и так, и зачем я прожил? Зачем я живу? Зачем? Спросите. Самого главного, это же нужно прям с детства воспитывать. Смысл жизни какой? Мне недавно прислали, лежат два кота, да, и беседуют между собой. Кота, кота, да. Один другого спрашивает, мы от кого произошли-то? Он говорит, ну, от львов. Он говорит, о, как хорошо-то. А наш хозяин-то от кого? От обезьяны. Ой, срам-то какой. Подумайте только. Вот вам мировоззрение. Самое главное – стержень. Это стержень, на основании которого только дальше человек будет развиваться в том или ином направлении. И самое ужасное – то, с чего мы начали. Не холоден и не горяч. Никакого нет дела, ни до какого мировоззрения. То есть полное отсутствие мысли, сознания, смысла. Но это уже животное. Человек-то отличается чем? Совестью и разумом. А здесь что? Вот, так что, в общем, по сути, ничего не изменилось. Но средства давления на человека, конечно, изменились очень существенно. И это играет, конечно, большую роль.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что крещение осознанно должно приходить к человеку, а мы ведь стараемся с детства крестить детей. Как здесь, если они подрастают, они уже долго думают, а нам хочется уже с детства прививать? Это первый вопрос. И сразу второй вопрос. Насколько нам наши великие святые отцы, Боженька, помогает, чтобы мы все-таки в мир иной пришли и встретились с ними, и чтобы мы спасли, так сказать, нашу веру, чтобы мы смогли воспитать правильно молодежь, на правильный путь поставить. Меня очень интересует, и как и всех остальных. Спасибо вам.
В отношении крещения, я вам скажу, почему-то у многих создалось впечатление, что если не крещенный человек, то он уже и не христианин. Если ребенок не крещенный, он же не христианин. Полная неправда. Ребенок, пока он ребенок, он той веры, которой родители, в том числе христианской веры. Пусть он даже не крещен, если ребенок, он все может. Он носить и крестик может. Понимаете? Он и в церковь, конечно, и молиться может. Все позволено пока, кроме причастия. Только. Дальше христианское действительно воспитание крайне необходимо. Крайне, чтобы его подвести к тому, чтобы он сам принял решение на основании того знания, которого ему дали родители. Что он, кем он хочет быть? Может, атеистом, может быть, буддистом, мусульманином, христианином, католиком, православным. Вы же понимаете, нужно же «дай мне сердце твое, сыне». А, к сожалению, что произошло? Произошло то, что поскольку Византия была всей христианской страной, то и хотя там много столетий еще продолжалось держаться, когда человек сознательно принимал веру, но потом постепенно начало вот снижаться это. И беда. Кстати, и Византия начала падать, и пала, как и все падает. Так вот, оказывается, крещение как таковое, оно может иметь для человека огромнейшее значение, неизмеримо большее, чем формальное, только тогда, когда он сознательно принимает решение. Сам сознательно. И дает обещание. В отношении того, что многие, конечно, я в том числе, крещены, да, в детском возрасте, было бы очень здорово, но это, конечно, зависит от руководства церковного, было бы вот в каком-то возрасте, может быть, не знаю, во сколько, в 15 лет, 18 лет, сколько, для тех, кто действительно решает быть христианином, решает. Потому что до этого крестили без него. Какой-то создать определенный обряд, во время которого, причем торжественный какой-нибудь обряд, когда он бы исповедовал свою веру и говорил: «Я принимаю решение, не за меня кто-то читает символ веры, когда крестит. Я хочу быть христианином и принимаю сознательное крещение». Хотя бы даже если бы это вот ввести бы, если бы этот такой новый обряд. Я думаю, что это подвигло бы, может быть, многих, даже молодых людей, как-то немножечко ближе стать к христианству, ближе узнать, что такое христианство. И этот обряд, он должен быть не просто пустым, а должен проводиться параллельно с небольшим хотя бы, минимальным, но образованием данного человека в области христианства. Пожалуйста. Да, тебя крестили. Ну, крестили, да. Ну, а ты кто? Что ты знаешь о христианстве? Что ты знаешь о крещении? Вот так можно было бы. Но это уже зависит не от нас, конечно. Это дело сверху. Вот так. А в отношении святых очень важно, конечно, в данном случае знакомиться с их жизнью. Есть неплохие издания жития, например, русских святых, когда описывают их жизнь, их подвиги. Но мне кажется, что сейчас было бы чрезвычайно важно, чтобы эти их жизни, они были бы изложены в соответствии с нашей жизнью. Что можем мы, как мы должны себя вести вот в настоящей современной жизни? Вы знаете, например, многие жалуются, что уже я не могу чего-то не сделать. Или я многое делаю уже непроизвольно. А есть же закон, духовный закон. Какой? Оказывается, все то, что мы делаем непроизвольно, обусловлено, оказывается, тем, что я делаю многое, что я могу делать и не делать, а я делаю произвольно. Ну, вот обман, например, это очень частое явление. Если тот человек, который вот вдруг остановился, так, соврать или нет, и начинает. Вот где начинается. Не совру. Он почувствует даже в самом себе прям прилив сил. Прям прилив сил почувствует, как только воздержался от этого. А можно произвольно все делать. И тогда человек расслабляется, и одно цепляется за другим. Так вот, святые отцы советуют, очень даже советуют, чтобы человек, который хочет быть, вести христианский образ жизни. Первое – не совершать никаких грубых поступков. Грубых не только в смысле там, каких-то преступлений, а вообще грубых действий и слов. Знаете, иногда привыкают как к словам. Это ужасно вообще, отвратительно. Вот мне задавали вопрос, а как вы относитесь к тому, что некоторые там, не литературно высказываются в присутствии других людей? Я говорю, знаете, что это такое? Это же ничто иное, как те гадкие испражнения, которыми человек и себя, и других вокруг пачкает. Вот что это такое. Если он хочет, ему нравится это, но это его дело, но он не имеет права пачкать всех других вокруг себя. А как к этому привыкают? Ой-ой-ой! Автоматом уже выскакивает. Так вот, святые отцы, они очень советуют, что человек, которому или пытаемся воспитать, помочь человеку, самому себе. Во-первых, нужно постараться бороться, да, с тем, чтобы не допускать грубых поступков, грубых слов. Но самое главное, говорят они, все начинается с мыслей. А никто даже не знает великого духовного термина. Вы знаете, духовный термин есть – борьба с помыслами. Борьба с помыслами. И это вот где источник всей нашей, если хотите, и деятельности, и поступков, и слов, и всего. борьба с помыслами, какое великое значение имеет. Вот, оказывается, здесь святые отцы, здесь нам просто незаменимые помощники. Они указывают, как с этим бороться, как этому следовать и каким образом можно приобрести навык. И советуют все единогласно. Здесь уже все советуют. Все. И всем. Что советуют? Приучать себя к самой краткой молитве. В любом положении. Сидя, стоя, идучи, разговаривая, слушая. К самой краткой молитве. Приучать себя. Ну, Господи помилуй, можно сказать. Конечно, не просто языком, а с вниманием. Господи помилуй. Любое дело. Вы знаете, я наблюдал у старых людей, еще у прежних старых людей, берет что-то, готовит что-то, заливает воду, там, сыпет соль, что-то готовит. Господи благослови, Господи благослови. Все это, все постоянно вот с этим благословением, с этой памятью о Боге. Краткая молитва чрезвычайно важна человеку в его жизни. Очень важна, потому что я обращаюсь к Богу, а не к кому-нибудь. И это имеет огромное значение. Причем, я вам скажу, не только духовное значение, потому что духовно – да, человек соединяется действительно тогда с Богом, когда он с вниманием обращается к Богу. Это имеет психологическое огромное значение, потому что эта молитва, она, так сказать, занимает вот то место в душе человека, которое может быть отдано на произвол судьбы. Он внимательным становится. Это приучает его к памяти даже, к памяти, тренирует, если хотите, его память и избавляет от очень многих гадких мыслей и, соответственно, поступков. Этот святоотеческий, по-моему, совет очень важен. Я вот, кстати, ну, кто в Греции бывал, наверное, обратили внимание, там многие греки даже держат это такой четкий, маленькие четки даже. Кто здесь на руке, кто так. Ну, не знаю, насколько они молятся, да, но знак, некий знак. У нас это только монахи, но это просто им положено. А на самом деле, как хорошо бы, чтобы каждый бы имел небольшие, вот, ну, вот на палец хотя бы. Иногда можно сказать «Господи, помилуй» или советует даже не такую молитву, а больше «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ну, сказать можно же, с вниманием. И через какое-то время опять вспомнил опять. Мы бы создавали атмосферу. Вы знаете, как много значит атмосфера, которая присутствует в нашей душе. Вот эта молитва, она умиротворяет очень душу, спасает, кстати, очень от излишних нервных, да, таких потрясений и так далее. Так что вот в этом плане, мне кажется, святые отцы действительно нам очень многое могут помочь. И читать бы кого можно, если бы могли мы что-то читать из святых отцов. Это было бы чрезвычайно полезно. Очень полезно, потому что там даже сама атмосфера очень хорошая. Да, когда читаешь это, то невольно чувствуешь дух. Дух их просто. Да.
Вот вы рассказали об опыте церкви с древних времен. Понятно, что история циклична, понятно, что это огромный кладезь, и в то же время уместно будет помнить, что современный мир, он полон каких-то удивительных вызовов, необычных событий, потрясений, с которыми приходится сталкиваться и священноначалью, и всем нам. Есть ли что-то в древней церкви, в ее опыте, в ее истории, в ее модели жизни, что можно было бы как-нибудь применить сегодня для того, чтобы удержать тех, кто в ограде? Потому что одно дело проповедовать, это очень важно, это первостепенно. Но сегодня остро стоит вопрос о том, чтобы удержать людей в церкви. Тех людей, которые крещены, миропомазаны, как-то устояли, как-то остались, на службу приходят не просто поставить свечку, а причаститься. Вот как бы их удержать в церкви полноценно, да? утешить так, чтобы люди сделались настоящими христианами, потому что вы сказали, да, используя некий опыт, некую модель из древних времен в церкви? Спасибо большое.
Удерживать нужно начинать в семье. С детства. Если в семье этого не делается, то потом трудно будет. Знаете, была пословица русская: воспитывай ребенка, пока он помещается поперек лавки, а потом уже будет поздно. Вот. А в отношении же, вы говорите, конечно, тех, кто приходит, с которыми вы не соприкасались и которым вы ничего не можете сделать, как только сказать, тут же вопрос совсем другой. Вы знаете, все зависит от родителей. Не может родитель воспитать, если он сам ничего не знает. Что он скажет о христианстве? Меня ребенок спрашивает, а кто такой Бог? А почему он допускает зло? А почему нехорошо обманывать? А зачем нужно быть честным? Ну, масса же вопросов, которые... А зачем я живу? А кто такой Иисус Христос? А что это такое религия? Ну, вопросов же много. Причина того, что наши дети часто уходят из храма, заключается в том, что мы, взрослые, не трудимся над тем, чтобы самим узнать, а что это такое? Что это такое заповеди Христова? А чем они лучше буддистских? Ну почему? А в чем разница между тем же, ну, православным быть или неправославным? Мы не интересуемся. Ну а как можно научить играть человека на скрипке, не умея самому играть? Ну, это же невозможно. Так и здесь. Если родители не интересуются сами, то ожидать положительных каких-то результатов от детей очень-очень трудно. Поэтому вы спрашиваете, наверное, как священник, что делать с приходящими к вам, приходящими от родителей. Ну, если бы можно было бы, то нужно бы, мне кажется, прежде всего воскресную школу иметь для взрослых, не для детей, а для взрослых. Потому что вы знаете, что происходит? Когда детьми занимаются, эти ангелочки все приходят домой, а там Бог знает что. Все, все разлетается в пух и прах, все эти назидания. Взрослые должны знать, они должны помогать, они могут только детей воспитывать. У нас почему-то наибольшее внимание иногда обращается на детей. Это все улетает. Вы же обратите внимание, факт-то какой. Вот занимаются, все 13-15 лет, и их никого в церкви нет. Без родителей никакого значения, или точнее, очень малое значение – имеют эти воскресные школы для детей. Все забывается, все выветривается. Вот так. Поэтому, если можно, то надо бы вот приглашать бы родителей и с ними беседовать, отвечать на вопросы, да, рекомендовать литературу. Вот тогда это был бы успех. Тогда и дети были бы тоже научены.
Вот был Советский Союз, была жесткая цензура, ну, вы тоже упомянули про железный занавес, про мнение старца, что было бы очень нежелательно, если бы он упал, да? И вот современность. Никакого железного занавеса, никакой цензуры нет. Ну, простой пример. Если раньше мы говорили, вот нецензурная брань, это раньше. Сейчас так уже не говорят, сейчас говорят ненормативная лексика. А мне кажется, сейчас и это даже не говорят, потому что вот шквал вот музыкантов и кинодеятелей, которые просто открыто не матерятся, а разговаривают матом на экране. Вот ваше мнение на этот счет, как можете прокомментировать, как с этим бороться и как вот вообще относиться к цензуре? Кто законодатель вот этого всего, да? Это невозможно, что все бы поголовно. Это же единицы людей, которые это внедряют. Как это вот с этим жить? Ваш комментарий на этот счет можете?
Да, ну попробуйте ответить на такой вопрос, да. Как это можно сделать? Действительно. Дело в том, что общая атмосфера нашей жизни очень много значит. Она определяет. К великому сожалению, занавес убрали, и вся эта грязь, извините меня, это именно в основном грязь, хлынула сюда. А наш так называемый культурный мир, я не знаю, на сколько процентов, вы, может быть, лучше подскажете, я не так уж много смотрю, чем заражен. Я уже говорю, вот как-то подойдешь, посмотришь, что это там тот же первый канал, или попал я уже так раз, два, три, одни дрязги. И это первый государственный канал, подгосударственный. То есть идет воспитание всего народа. У меня впечатление такое, что у нас недостаточно обращается внимание на эту сторону общественной жизни. К сожалению, мы о чем угодно говорим, об экономике, да, об армии, о политике, а воспитание фактически, воспитание именно моральное, воспитание нравственное, воспитание, мне кажется, у нас где-то находится в тени. А ведь телевидение, ой, как воспитывает. Ну что вы, как заражает людей. И потом интернет. Вот у нас до сих пор, наверное, нет русского интернета. Ну что это? Мы в зависимости находим от них. А там прямо, я вам скажу так, видимо, в руководство европейских стран и Америки прямо выходят какие-то сатанисты. Потому что просто поразительно. Просто поразительно, что они проповедуют, какими вещами занимаются. Но посмотрите с этими, не хочу называть, насильно все вводится. Вплоть до того, до извращения природы человека даже. Насильно причем, а не как-нибудь. Называется свобода западная. Вот. И вот это все это спокойно переходит к нам. Никакого контроля нет. Разве это свобода? Простите, какая же это свобода? Свобода злу. Разве это можно предоставлять? Это же... Тогда, вы знаете, вот убийство запрещено. Воровство запрещено. Чего убийство? Чего? Просто все материального. Убить тело нельзя. Убить душу – пожалуйста. И любая гадость, может быть, пока любой какой-нибудь, просто спросить, негодяй, не буду называть никаких имен, но есть такие, которые кривляются перед всеми. Бог знает, что творят, и какие пошлости, и какие гадости. И им все можно. А они, видите ли, деятели – обратите внимание, парадоксальная, я бы сказал, картина странная. Посмотрите, сколько людей, вот сколько у нас трудится, ну, крестьян. Целый день работает, вот эта жара, все такое. Сколько они получают? И сколько культурный деятель получает? Я не против, получайте все, но каждый по соответствию. Смотришь, дворцы... Заграничные там какие-то усадьбы, все, откуда это, каким образом? А здесь человек трудится, весь грязный, не знаю в чем, прокопченный. Так простите, демократия, знаете, что такое слово демократия? Власть народа. Какого? Какого? Вот это интересно, какого? На самом деле, не знаю, когда она была или будет. Вот вам неравенство, правда же? Элементарное неравенство. Ну, почему бы это не привести в какую-то, ну, меру, что ли? Нет. А посмотрите, раз началась кампания, и побежали все. И побежали уже из России. Уже. И потом их с почестью будут, наверное, встречать, да? Да. Демократия.
Алексей Ильич, по поводу теплохладности, или не холоден, не горяч. Вот в данном случае звучит, знаете, немножко страшновато, но лично для меня, как приговор. Почему хочу сказать? Может быть, присутствующие иначе себя чувствуют. Но это состояние, которое, мне кажется, каждый испытывает периодически. И не является ли вот это состояние, постсостояние, не характеристика человека, да, устойчивая такая, все-таки неким тоже вызовом для человека, искушением, что ли, благодаря которому человек тоже двигается, растет. Почему? Потому что, ну, когда вот мы говорим, что благодать – это же не по трудам, а по воле Божьей. А точно так же, как и состояние теплохладности. А попробуйте в этом состоянии к Богу обратиться. Сложнее ведь, когда вы в состоянии благодати. В состоянии благодати и сердце, и ум открыт, все ты и читаешь, и ты просто паришь. А вот в этом-то состоянии, когда попадаешь, может быть, это не только отрицательная характеристика, а может быть, это наше вот эпизодическое состояние, которое нас и наоборот подвигает. Вот поясните, пожалуйста, мысль.
Вы задали очень серьезный вопрос, который сводится в конечном счете к чему? Как же начать правильно духовную жизнь? Как ее начать? И в чем она заключается? Действительно, мы кое-что знаем о морали, о нравственности знаем. А что такое духовная жизнь? Я хочу об этом сказать, это как раз по вашему вопросу. Нравственность, она вся видна. Веду себя я как бы отвратительно. Это всем видно, ругаюсь, всем понятно, ворую, пожалуйста. Все это ясно. Нравственность налицо. А когда мы говорим о духовной стороне жизни, то это то, что скрыто во мне. И без меня никто и больше не откроет. И я далеко не всем открою. Посмотрите по телевидению, когда вот, приходит и расскажите о себе. Ой, с удовольствием. И я начинаю рассказывать. Ну, и всем понятно, что я о себе рассказываю. Ну, всем понятно. И вот и человек и идет, и себе рассказывает. Так хорошо, что уже лучше и быть не может. Духовная жизнь – это действительно то, что скрыто во мне самом. И заключается в чем? И прежде всего, эта духовная жизнь заключается в выборе моего решения. В конце концов, я должен выбрать, ну, решение, как я буду жить. Решить. Вы знаете, мы никто ничего не решаем никак. Вот христиан нас полно, 100%. Да. А кто принял решение жить по-христиански? Нет, мы просто христиане. Первое, с чего начинается духовная жизнь. Это в конце концов, ну, подумать о себе, ну, взрослый человек же может искать, вот, в конце концов, я христианин, но я постараюсь жить по-христиански. Постараюсь жить по-христиански. То есть постараюсь никому не завидовать, никого не осуждать, ни на кого не злиться, никого не подставлять. Принял решение? Принял. Звонок. Петр Иванович, негодяй, это что он там наделал? Так я ж только что сказал, я не буду никого осуждать. Ничего себе, что со мной? Вы наш машиненку какой, вот это да, я ж ведь позелел. Так я ж сказал, не буду завидовать. Вот оно начинается, духовная жизнь. Знаете, что самое главное в ней? Самое главное, кстати, смысл жизни человека, смысл христианской жизни, самое главное – увидеть себя. Как называется? Познать себя. Я хороший человек. А вот тут же, то тот сделал плохо, я взорвался от ярости, а то и от злобы. У этого лучше, чем у меня. И мне плохо стало. Неужели я такой? Есть один святой, действительно великий святой Исаак Сирин, который говорит: «Блажен человек, который познал себя, ибо это познание становится у него основанием, почвой всякой благостыни». Духовная жизнь начинается с познания себя. Мы познаем себя только хорошими. А оказывается, мы больны. Я думал, что я хороший, а оказывается, не тронь меня. И тогда узнаете, какой я хороший. Вот это да! Вот в чем суть духовной жизни, оказывается, вся суть. так же, как человеку, которому говорят, что ты болен, и до тех пор, пока он не верит, что он болен, никакого проку не будет, он вас пошлет самих лечиться, кому угодно. Так и здесь, до тех пор, пока я не увидел, что оказывается-то меня и не тронь, до чего я хорош. Со всех сторон, со всех, все страсти, вот которые христианцы называют страсти, и все мы их знаем, только подальше, посильнее нажми, и все тут же выскочит в тебя. Познание себя – вот корень, основание и суть человеческой жизни. Блажен действительно, кто познал себя. Если я вижу, что я такой, вы знаете, как я начинаю относиться к другим? В общем-то, стараюсь уже рот на замок. Стыдно, если я ворую, и говорить: «У, вор какой!» Что-то такое никак, язык не поворачивается. Вот оно, начало, это, знаете, это начало того, к чему призывает христианство. Это уже начало любви к другому человеку. Я уже не могу его осуждать. Почему? Потому что я узнал, что я сам, оказывается, какой. Начало высшей христианской добродетели – любви к человеку, к другим людям. Вот с чего начинается духовная жизнь. Без молитвы – это очень трудно. Без решения – решение, вы слышите, еще раз повторяю, решение жить по заповедям, как говорит Евангелие, духовная жизнь невозможна. Только решив об этом, я узнаю, оказывается, что во мне живет и кто я есть на самом деле. И вот тогда из этого познания тогда может начаться мой рост духовной жизни. Только отсюда. А как? Ну, это уже долгая история. Вот так. Вот таково начало духовной жизни.
Человек хочет начать путь спасения своей жизни, но видит разные знаки, ситуации, как-то какие-то напасти на него идут, и он начинает страшиться, скорее всего, вот этих сложностей. И поэтому спрашивают, как быть, вот обращать внимание, как относиться к этим знакам. Скорее всего, так.
Да, хорошо. Да. Вы знаете, мы часто из духовной жизни не знаем, что делаем в нашем воображении и в нашем представлении. И в христианской жизни думают: «Боже мой, это что-то такое невообразимое, а я простой человек, мне и не важно». Вот. Это глубокая ошибка. Христианство не требует ничего, что было бы противоположно нашему и телесному, и душевному состоянию. Ничего больше оно не требует. Ешь – ну, не объедайся, ну, постарайся. Ну, выпей – ну, не напивайся. Да. Ну, женись – выходи замуж. Но не – комментарий не требуется. Вот в чем состоит все христианство – в познании того, что я болен, представляете? Это вообще невероятное, что я болен душевно, или, если хотите, умственно. Ну, как вот сказать лучше? Я больной человек, психически больной. Почему? Потому что здоровый человек не может вести себя так, как я веду себя по отношению к другим людям, к делам, к самому себе даже. Ведь я же постоянно врежу сам себе. Ну, постоянно. Всем чем угодно. И спорю с людьми, и нервничаю. Все же мы знаем, как это вредно. Я объедаюсь, я опиваюсь, и не знаю все, что угодно. Вот в чем дело. Поэтому я говорю, что так важно немножечко увидеть себя, познать себя. Вот. И когда если я начинаю это видеть, то что происходит обычно, когда я вижу, что я болен? Я пойду все-таки к врачу. Не могу исцелиться, я болен, пойду к врачу. Точно такая же ситуация и в отношении нашей внутренней жизни, или, скажу громко, духовной жизни, то же самое. Вот я не могу не злиться, не могу не взрываться и прочие вещи. Надо лечиться или нет? Надо, и врачи скажут: ну что вы знаете, у вас инфаркт может быть, или и то, и другое, и на нервы, и на психику, на вас. Все страсти, кстати, то, что христианцы называют страстями, они все разрушают нас. Христианство призывает к самому здоровому образу жизни. Именно к здоровому образу жизни, и больше ничего. Потому что все страсти, они только разрушают нас. Так вот, поэтому нужно относиться к своим душевным, этим всем негативным сторонам, так же, как мы относимся и к своим телесным. Идем к врачам, лечимся. Здесь надо, ну что, сходи к священнику, спросить, как вы думаете, что? Или что мне почитать? Какую книгу мне посоветуете? Да, или как мне действительно бороться? Как быть? Ну, для этого вот священники и существуют. Они вам скажут что-то из опыта, но еще лучше, если скажут из опыта опытных руководителей духовной жизни. Вот так. Вот так, таким образом можно относиться. Вот, ну, я не знаю, правильно ли я понял ваш вопрос, но полагаю, что мы должны не забывать, что мы также можем болеть и болеем, болеем душевно, как болеем телесно. И лечиться надо. Надо лечиться. И все.
Алексей Ильич, здравствуйте. Скажите, вот информационное поле, которое у нас сейчас есть, оно можно назвать его отрицательным? СМИ, телевидение, информационное, которое идет с Запада. И вот вопрос такой, может ли церковь не только к христианам, а вообще как бы к общей массе наших сограждан вести какую-то деятельность, ну, можно назвать ее пропагандой в некотором смысле, не отрицательным словом, а вот именно ненасильственно как-то. И вот как вы можете это вообще представить, это, что было такое, чтобы было какое-то отрезвление, другая точка зрения? Потому что, ну вот я знаю, молодежь создает что-то такое, но оно ну, точечное. А вот чтобы по площадям, так сказать, било, вот это возможно вообще? Именно от церкви? И как вот можно ли это как-то представить? Спасибо.
Ну, я думаю, что это надо делать. Вы знаете, что основная заповедь, которую дал Христос своим ученикам – «Идя, научите все народы». Слышите, прям, о, какой характер, прямо сказал по-славянски «шедше, научите все народы». Вот. Так и мы должны, но каждый на том месте, на котором он стоит. Кто-то имеет большие возможности, кто-то меньшие, но мы все должны создавать именно положительную информационную атмосферу. Положительную атмосферу создавать. Насколько это можно? Потому что и у нас многие есть люди, которые прямо заблуждаются во всем том, что вот сейчас происходит с той же спецоперацией. Есть люди, не заблуждаются, а которые прямо, что называется, работают. Вы что думаете? Их никогда вы ничего никуда никакими не являются, кажется, ни агентами, ничего, но они работают. Прямо работают. А есть, которые действительно убеждены, не ошибаются, а убеждены на основании той пропаганды западной, которая обладает действительно огромнейшей мощью. Нам нужно противостоять, каждый на своем месте. Иначе как же быть? Ну, каждый располагает своими средствами, своими материалами, печатными, радио, телевидение. Но, конечно, нужно бороться. Я считаю, что это очень благородное и доброе дело. Вот интернет бы, создать бы русский интернет бы надо. О, надо бы что сделать, чтобы эту пакость всю отсечь и выбросить. Пусть они ее едят, которые к нам ее посылают. Вот так бы надо.
Алексей Ильич, вот такой вопрос. Вот у каждого человека в жизни, ну, начиная с детского возраста, все дети хорошие, да, ну, понятно, если без всяких искажений брать, но вот происходит такой момент, когда у него мировоззрение меняется вот, от всего радужного, хорошего, вот, немножко в сторону вот все плохо, да. Вот, допустим, ну, нальем стакан воды, половину, да, один видит полстакана воды, наполовину наполненный, а другой смотрит, ой, наполовину пустой. Вот. Скажите, ваше мнение, можно ли вот повлиять на такого человека, как-то, да, чтобы его мировоззрение поменять? Какие способы вот вы видите в этом?
Вы знаете, менять мировоззрение – это очень трудно. Это очень трудно. Совсем другое дело, когда у человека нет мировоззрения. Вот тут можно с ним говорить еще. Потому что у многих его нет просто никакого. А менять мировоззрение – это очень сложно. И нужно не менять мировоззрение, а нужно, знаете ли, по-хорошему разговаривать с человеком и взвешивать, так сказать, ну, то и другое, то и направление жизни. Вот. Но ставить себе просто задачей такой, изменить мировоззрение, мне кажется, это нехорошо. Мы должны подходить к каждому человеку с тем, что каждый имеет не просто право на свое убеждение, а у него есть какие-то свои основания для этого. И вот поговорить об этих основаниях – это очень даже хорошо и полезно. Очень полезно. Вот вы знаете, вот христианство, в отличие от всех других религий, имеет объективные, вы слышите, какое слово я подчеркиваю, объективные аргументы, свидетельствующие о том, что его учение носит характер не философский, не земной, а действительно могло быть только сверху дано, от Бога. Не философии, не было никакой подобного рода философии и морального учения, которое открыл Христос. Это объективный же очень сильный аргумент. Сколько тысячелетий, сколько религий, сколько уже философии было, уже первый век, уже много древнегреческой философии, посмотрите уже, какая была. Уже прошел и Аристотель, и Платон. Так, там в Индии те истины, которые открыл Христос, беспрецедентны. И вот в связи с этим я хочу сказать, посмотрите, как их много, и сравните, есть ли еще какая-то такая другая религия, в которой бы имелись подобного рода объективные аргументы. Когда мы говорим о религии, мы сразу Бог. Где основания для того, что эти истины не из земли выросли, а с неба? Где? В христианстве они есть. Причем очевидные и поразительные даже. Вот об этом говорить можно. Об этом, пожалуйста, в любой среде. Я помню, мы собеседование вели с иранскими мусульманами. Пожалуйста, мы об этом говорили. Причем, знаете, какой у них интерес? Да, очень. Когда сказали, вот объективные, у нас есть объективные аргументы, которые свидетельствуют о том, что Христос и то, что Он учил, это не человеческие выдумки, а это откровение Бога, Аллаха. Да, Бога. У них чрезвычайно большой интерес был. Причем никакого спора, ничего, а просто мы делимся мнениями. Я не имел никакой цели им, чтобы они стали христианами сразу. Нет. Я говорю, посмотрите и увидите. Посмотрите. Вот это полезно делать, это необходимо. Но для этого чуть-чуть надо немножко знать, о чем идет речь, конечно.
Алексей Ильич, извините, такой крайний вопрос дерзаю вам задать. Это как мы должны относиться к печальным событиям по отношению к украинской церкви? Беспокоит разделение. Самый большой, больной вопрос, когда разделяется церковь. И у нас в 20 веке это было, и сейчас в 21 веке.
Ну, это вопрос, конечно, возник, который очень неожиданно. И понятна его логика. Но ситуация сейчас, вы понимаете, какая. Собор, вы о соборе говорите, Украинской церкви, да, приняли решение уже о полной самостоятельности. Ну, то есть она была самостоятельна, она ни в чем не зависела от Москвы, ни в чем. Но сейчас принято еще одно, о чем, кстати, я не читал, и я не знаю, где это даже прочитать. Но, судя по всему, именно так и есть, что теперь уже Украинская православная церковь, которая была московского подчинения, скажем так, московского возглавления, так, теперь она имеет самовозглавление. Называется это автокефалия. Но этого слова не было произнесено на соборе. Не было. Было сказано дважды два. И все говорят четыре. Нет, четыре не сказали. Сказали дважды два. В этом вся тонкость и сложность проблемы. Вот. Все, кажется, дважды два. Ну, с нашей стороны была реакция, такая тоже естественная, что сказать вот то, что не сказали, четыре, да, это же требует определенных правил. Ну, требуется исполнение правил все-таки. Поскольку вы были до сих пор самостоятельными, то должны бы все-таки как-то поговорить, запросить Москву и сказать, что вот мы решаем. Все. Этого не было. На что было сделано замечание со стороны нашего синода, что все-таки необходимо получить это. И вот сейчас молчание. Молчание. Украинская церковь не отвечает. И у нас синод тоже молчит. Потому что ситуация очень трудная. Если бы так бы молчать и можно было бы, то это, может, наилучший вариант. Потому что мы на грани раскола. А это очень опасно. И так уже ситуация сложная. И в то же время и Украинский собор сказал, что все. И уже отступить он никуда не может. И с нашей стороны было сказано, что так же нельзя же делать. Нужно же получить все-таки разрешение. Тоже отступать некуда. И вот теперь я не знаю, что. Пока молчание. И, следовательно, пока разрыва нет. Четыре не сказано. Сказано только дважды два.
Алексей Ильич, ну, милости Божией, будем молиться, чтобы все было. Да? Чтобы все было благополучно, будем молиться.
Ну, молиться, а вы умеете молиться? Это замечательно. Мы очень часто настолько мы привыкли, вы знаете, говорить, молиться. Да. А на самом деле, вы знаете, что писал наш замечательный подвижник, епископ Игнатий Брянчанинов. Вы знаете, что, какие слова произнес? Молитва без внимания не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная и оскорбительная для Бога пустословие. Вы слыхали когда-нибудь, чтобы молитва была душевредной?
Никогда я не слышал такого.
А мы привыкли к этому. Сейчас, вы не подумайте, что я вас обвиняю. Нет, мы привыкли к этому. Все, помолиться, помолиться, помолиться. Так себе это, знаете, такой... Да вы знаете, что трудно помолиться? Вот попробуйте так, изо всей силы себя сказать что-нибудь, помолиться о ком-то. Как это трудно. Священникам позавидуешь. А их просят молиться. Не языком поболтать, а помолиться. О! Это очень трудное дело. Так что помоги Бог.
Спасибо. Спасибо, Алексей Ильич, дорогой. Ну, мне подсказывают, что у нас уже наше драгоценное и прекрасное время с вами подходит к завершению. Вот хотел бы, конечно же, от нашего прихода, от нашего благочиния, в котором мы находимся, Одинцовское, поблагодарить вас за нашу встречу, вот за ваши замечательные образовательные и просветительские труды. Вот. Ну и, конечно... Особая радость видеть впервые вас на нашем приходе. Мы, конечно, сердечно ожидаем очередной встречи, милости Божией. Алексей Ильич, вам, конечно же, позвольте пожелать крепости здравия и, конечно, дальнейших просветительских трудов, которыми вы трудитесь и помогаете нашей Церкви Христовой. Спасибо, Господи.